Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 75 лет полному снятию блокады Ленинграда. По каким причинам освобождение города было таким долгим? Норвежский художник Эдвард Мунк. Почему его крик слышен до сих пор? Трогательный рассказ со страниц журнала «Фома» о том, как научиться по-настоящему видеть в жизни красоту и радость. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Ближайшее воскресенье, 27 января, это одна из самых пронзительных дат в нашей истории. В 1944 году, примерно в это время, была окончательно снята блокада Ленинграда. Более 700 тысяч погибших от голода – это только самые нижние цифры, которыми оценивают число жертв. Как все-таки вышло, что люди оказались, практически заперты в мертвом доме? Почему, если блокаду удалось прорвать раньше, зимой 1943 года, то еще целый год город не могли освободить? И как в итоге удалось это сделать? На связи с нами Сергей Варшавчик, журналист, изучающий историю Великой Отечественной войны, один из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Видите ли, вообще история блокады Ленинграда – это очень тяжелая история и в военном плане, и в человеческом. Это большая, огромная трагедия. Тут можно много очень говорить о ее разных аспектах. Достаточно просто сказать, что фронт вокруг Ленинграда, точнее, два фронта ленинградские, Лоховские, а там он тут стоял с 41 до 44-го, три года. И там велись тяжелейшие позиционные бои, напоминавшие Первую мировую. И когда в 43-м году в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда с тяжелейшими усилиями, то там еще оставалась, собственно говоря, группировка немецкая, 18-я армия. И несмотря на то, что берег Ладоги был очищен от немцев, все-таки немцы доставали огнем своих артиллерийских орудий железную дорогу, которую быстро построили наши для того, чтобы снабжать осажденный город. И поэтому к январю 44-го года было необходимо разорвать полностью кольцо блокады, и это было предпринято в результате наступления сразу трех советских фронтов. Это, в первую очередь, Ленинградский под командованием Говорова, Волховского под командованием Мерецкого и второго Прибалтийского под командованием Маркиана Попова. Надо сказать, что вот сама дата 27 января, она довольно произвольная, потому что бои начались 14 января и закончились 30-го. И 21 числа командование Ленинградского фронта, Говоров и член военного совета Жданов обратились к Сталину с просьбой произвести 27 января в Ленинграде салют в честь снятия блокады, хотя бои еще не закончились. Так что это...
Условная дата.
Условная, конечно, дата, да. Бои были очень тяжелые, потому что 18-я немецкая армия сопротивлялась. Она была боеспособная. Под командованием Линдемана он потом был назначен, кстати, руководителем группы армии «Север» после этих боев. Чтобы вы понимали, речь в первую очередь шла об ударе с востока через так называемый коридор Шлиссельбургско-Синявинский, где Волховский фронт и Ленинградский в 43-м, например, разделяли от 12 до 16 километров, которые наши войска не могли взять ни в 41-м году, ни в 42-м, а в ходе так называемых синявинских наступлений, потому что сам рельеф местности благоприятствовал обороняющимся. То есть синявинские высоты, они господствовали над окружающей территорией, которая была болотистой. Там нельзя было подвести ни танки, ни крупнокалиберную артиллерию. Можно было, что называется, штурмовать в лоб. И очень много наших войск там погибло, к сожалению.
А синявинские высоты были заняты немцами, соответственно?
Они были заняты немцами еще с сентября примерно 41-го года. И тогда же начались бои кровопролитные. И Невский пятачок – это тоже на востоке от Ленинграда. Там, где от 400 до 800 метров, почти километр полоски, наши войска держали в 41-43 годах, и по подсчетам историков там погибло где-то 50 тысяч наших бойцов. И это был плацдарм, который держался на случай прорыва блокады.
Вместе с тем, блокадный Ленинград сегодня воспринимается как образец, каких высот может достичь человеческий дух. Это очень много иллюстраций этому. То, как исполнялась там знаменитая симфония Шостаковича, как из последних сил музыканты готовились к этому концерту, и как ленинградцы из последних сил пришли тогда в концертный зал. Это история о том, как люди жертвовали ради друг друга последним куском хлеба. И таких историй очень много. Чем это можно объяснить? Вот что это такое в ситуации, когда человек оказывается на грани выживания, а зачастую от голода можно ведь и с ума тоже сойти? Чем объяснить вот такой подъем?
Ну, вы знаете, все было на самом деле сложнее, чем кажется и представляется. Во-первых, давайте поговорим сразу о цифрах. Цифры до сих пор разнятся от почти 700 тысяч погибших до 1,5 миллиона. И надо отметить, что 97% погибших в Ленинграде, они погибли от голода, понимаете? Да, был, конечно, большой подъем и самопожертвование среди защитников города и его жителей. И это было понятно, что речь идет о выживании города, выживании страны. Вы еще не забывайте, что Ленинград все-таки достаточно по своему составу довольно высокоинтеллектуальной столицей, потому что там было много и производств, и научно-исследовательских институтов, и по воспоминаниям академика Лихачева, когда руки, ноги уже отказывали, последним, значит, вот оставался у человека мозг. Люди еще писали в своих дневниках о том, что, может быть, они еще переживут этот день. С другой стороны, конечно, там были и, к сожалению, как в истории случается, наряду с высочайшими проявлениями духа, там, например, печатались в самые тяжелые дни открытки о военных летчиках, были, конечно, и другие моменты. Были случаи, к сожалению, каннибализма, грабежей. И партийная элита, она жила все-таки несколько по-другому, чем рядовые ленинградцы, которые умирали в тяжелейших условиях. Вот, например, инструктор отдела кадров горкома ВКПП Николай Рыбковский в марте 1942 года, он был отправлен в санаторий партийный и писал, что у них каждый день мясной, баранина, ветчина, куры, гусь, индюшка, колбаса, рыбная, лещ, салака, корюшка и жареная отварная и заливная, икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 30 граммов белого и столько же черного хлеба на день. И ко всему этому 50 граммов виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем, слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь козелком в домино или картами. Одним словом, отдыхаем. Понимаете?
Это санаторий, простите, находившийся в черте города?
Ну да, ну естественно. Ну, дальше просто там уже были враги. И когда в 43-м году сняли документальный фильм о блокаде, то она не понравилась руководству ни города во главе с Ждановым, потому что как-то там очень много было тяжелого, там вереницы людей, везущие трупы, как-то вот не пошло. Поэтому о блокаде Ленинграда еще предстоит говорить, очень много белых пятен. Немцы, они, конечно, не хотели снимать блокаду, не хотели его отдавать, потому что это подрывало позиции группы армии «Север», рушило их оборону. И поэтому они возвели достаточно мощные рубежи по всей линии блокады. И честь и хвала нашим солдатам, которые, не жалея своих жизней, сокрушали эти укрепления.
Скажите, а церковь в блокадном Ленинграде как-то действовала?
Церковь была. Было даже разрешено праздновать Пасху в 1942 году. И страшная зима прошла с 1941-1942 годов, то митрополит ленинградский, сам полуголодный и полубольной, потому что он, видимо, не питался так, как партийцы, он провел лично, вот крестный ход был, и были мероприятия. Ну, конечно, скромные, конечно.
Спасибо вам за комментарий.
Пожалуйста.
Сергей Варшавчик, журналист, изучающий историю Великой Отечественной войны, один из постоянных авторов журнала «Фома», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
23 января 1944 года, то есть 75 лет назад, умер Эдвард Мунк, норвежский художник, одна из самых известных работ которого «Крик», наверное, стала, если бы можно было применительно к живописи употребить словосочетание «культовое явление», то, наверное, это как раз было бы про «Крик» Эдварда Мунка. Он уловил какое-то очень важное мироощущение, свойственное людям его времени. Это крик человека, на глазах которого стремительно меняется мир. Появляются автомобили, телеграфы, телефоны, конвейер. Это тот мир, в котором один сказал, что Бог умер, и ему поверили, а другой начал утверждать, что человек не властен уже даже над самим собой, собственными поведенческими реакциями, потому что всем управляет подсознание. Это мир ощущения конца века как конца света. Но ведь то был рубеж 19 и 20 веков. И вот тогда возникает вопрос, почему сегодня картина Мунка настолько же популярна? Времена изменились, мы тоже, а это ощущение от реальности, оно по-прежнему оказывается многим созвучно. Почему? И как Мунку удалось создать такие картины? На связи с нами Ирина Языкова, культуролог, искусствовед. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер. Действительно, Мунк – очень интересное явление, и самая знаменитая его картина «Крик», она ведь претерпела несколько стадий изменений. Он сам описывал, что однажды, стоя на мосту, он увидел вот такой вот кровавый закат и как-то ужаснулся тому, что происходит в природе. И первый вариант, где был практически его автопортрет, он там в шляпе, на мосту, назывался «Безмолвный крик природы». Он услышал сначала, как бы увидел, действительно, как природа кричит. И потом в течение от 90-х, ну, можно сказать, двух, может быть, даже и больше десятилетий, он писал несколько вариантов. И все время это все обобщая. Да, и там даже менялись названия. И последние варианты мы знаем, они называются «Крик», просто «Крик». Потому что туда включил уже не только вот это вот ощущение от природы, но ощущение от жизни. Биографы говорят, что этот мост, он находится в таком районе, где с одной стороны скотобойня, а с другой стороны тех больниц, в которые тогда, когда он впервые этот ужас почувствовал на мосту, тогда лежала его родная сестра. Он не мог о ней, как говорится, не думать. И поэтому действительно вот такой крик твари, да, и безмолвный, и мыслящий. Люди страдают, да, природа страдает. И он сам такой с подвижной психикой. Он, конечно, это все очень хорошо отразил. Тем более, что ближе к 10-м годам становилось более понятно, что и катастрофы социальные грядут и так далее. И будучи представителем такого направления, как экспрессионизм, да, в отличие от импрессионистов, которые уходили от социальных проблем, наоборот, созерцая там круги на воде, цветочки, закаты, отблески, экспрессионизм, наоборот, стал выражать вот это вот острое чувство человека, который, например, в ужасе от войны, в ужасе там от страданий, от боли, от присутствия несправедливости. Все это, да, выливал художник-экспрессионист на холст. И в этом смысле, конечно, «Крик», особенно «Крик», ну и вообще другие произведения Мунка, это, конечно, такая прям формула экспрессионизма, открытая эмоция. Там уже не идет речи даже о том, вообще кажется, что эта фигура, может, даже не антропоморфна, а какой-то вот знак присутствия вот этой эмоции. В этом смысле он, конечно, удивительный художник. Он, как многие художники, невольно становится пророками. И он заглянул в эту бездну 20 века. Еще ничего такого не случалось, даже Первая мировая война не разразилась, да? Но он уже увидел эту бездну и ужаснулся. Отчаяние, крик тут, ну все. Вот это крик действительно какого-то безнадежного отношения к миру. Нет уже, не остается надежды. Вот. Тем не менее, до сих пор эта картина и другие картины остаются актуальными, потому что мир, ну, мягко говоря, не улучшается. Может быть, мы научились больше справляться с какими-то эмоциями, но все равно вот этот крик, он до сих пор звучит.
Ирина Константиновна, вы знаете, мне кажется, что это еще и крик, ну, если можно так сказать, бога оставленности. Человека, который почувствовал себя одиноким и испуганным перед лицом вот этого огромного мира, в котором, к тому же, его собственными руками творятся такие, ну, серьезные перемены, технический прогресс и машины, да, которые все больше и больше заполняют человеческое пространство, и человеку все это осмыслить на самом деле довольно непросто, и понять, кто он такой. И вот этот крик бога оставленности еще и потому, что человек потерян.
Ну, действительно, вы правы, что это эпоха, которая, может быть, в максимальной точке отказа от Бога находилась. Именно тогда люди думали, что вот прогресс, он решит многие наши проблемы, что человек вот сейчас, обладая действительно такими знаниями, он будет, так сказать, властителем мира. Но обратная сторона прогресса, обратная сторона науки, обратная сторона вот этого якобы всемогущества человека, это то, что все оборачивается против самого человека, то, что, уходя от Бога, он берет ответственность на себя, но такой роли он не справляется. И поэтому, конечно, именно в это время, с одной стороны, максимального, может быть, ухода человека от Бога, начинаются какие-то внутренние движения поиска Бога. Это тоже есть. Ну, Мунк, не думаю, что он сам как-то нашел Бога, но то, что он кричит, явно желая услышать, может быть, ответ.
Ирина Константиновна, а есть ли в истории искусства 20 века авторы, которые что-то такое открыли для себя, что могло бы стать продолжением вот этого поиска, который начал Мунк, или поиском, который родился из этого крика, который сегодня можно назвать поисками, приведшими людей к свету?
Ну, искусство вообще такая интересная вещь, что даже в самых ужасных, как бы, таких стилях все равно есть люди, которые хотят выразить христианскую идею. В экспрессионизме, например, Нольде, да, у него, конечно, немножко странные христианские персонажи. Даже Христа он странный все равно, но все-таки рисовал. То есть и экспрессионизм, который родился на таком надрыве, он все равно ищет эту тему. Но я уже не говорю о том, что вообще начало 20 века – это открытие иконы, которое поразило не только Россию, но и западный мир. Это открытие древнего искусства, которое оказалось очень актуальным. И это поняли больше всего именно вот те люди, которые авангардное искусство, даже не классическое искусство, ну, развивали. Поэтому, конечно, в это время много очень таких явлений светлых, и если не находящих ответы, то, по крайней мере, ведущих к каким-то позитивным вещам. Нет, это, конечно, очень сложное время. Это время и тьмы, и время, в то же время, и света. Как, собственно, наверное, каждое время, на чем человек делает акцент, что он вперед замечает. Поэтому, конечно, в это время есть, и в том числе и в искусстве, очень интересное явление. В России это Серебряный век, а в Европе это тоже расцвет множества стилей. Ведь экспрессионизм только один из стилей. Даже то, что столько разных путей вдруг открывает искусство. Всегда же все-таки там вот большие европейские стили, все, ну, более или менее идут в одном русле. А здесь вот эта большая река, она на множество ручейков разливается. Тот же Шагал. Это ответ на поиски Бога. Это очень положительный ответ. Бог рядом, Бог здесь, Бог в нашей истории, Бог в нашей жизни, Бог в нашем быту, в конце концов. Да, не только, так сказать, на вершинах, но и там, где мы с вами. В любви Бог. То есть Шагал – это вот удивительный ответ.
Интересно, если для нас сегодня вот это мироощущение, которое Мунк передает в «Крике», оказывается для многих очень актуальным и понятным, знакомым ощущением от реальности, может быть, тогда и эти ответы для нас тоже окажутся актуальными?
Ну, я очень надеюсь, потому что как раз современное, вот если говорить уже о современном искусстве, в нем тоже много такого алармизма, много такого надрыва, там, акционизм. Это же все тоже крик, да, это многими не принимается, но, в общем, это продолжение темы крика. Человек хочет быть услышанным, поэтому он делает какие-то вещи, чтобы обратили на него внимание, да, но есть и тихое искусство, есть искусство, которое вдруг находит откровения какие-то и в жизни, и в красоте, и в любви, и так далее.
Спасибо вам за комментарий.
Да, пожалуйста.
Искусствовед Ирина Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень тонкая история от художника и писателя Анастасии Коваленковой, которая называется «Вижу». Она про то, как научиться видеть по-настоящему, то есть не просто различать предметы и фигуры, а проживать глазами настоящую жизнь. Парадоксальный и нежный рассказ Анастасии Коваленковой для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Анастасия Коваленкова. «Вижу». Главное в этой истории то, что она чистая правда. Правда, и поэтому чудо. Слушайте. Одолели меня тут неурядицы. Неурядицы, неприятности, хвори. И февраль, и не рисуется, и не пишется, и сапог промок. И откуда взять сил? Приуныл я совсем. И вот унылая, иду с мужем по улице, он на работу, сейчас я домой. Но сдаваться не хочется, я иду, спешу, сейчас я должна погулять с собакой, должна быстро приехать в мастерскую, должна постараться нарисовать хорошо, должна порадоваться, должна. В голове я ищу выхода, но не нахожу. Я говорю мужу: знаешь, в прошлом феврале тоже ведь было не очень. Но этих проблем не было же, а я этого не видела. Вот мне б тогда радоваться, и тому радоваться, и этому, а я... Теперь вот эти печали есть. Но значит, и сейчас ведь есть в моей жизни хорошее, его много, а я что, опять не вижу? Господи, да чего ж человек в своей жизни слеп, а? Вот как бы это видеть научиться? Мы дошли до угла. Муж повернул к издательству, я пошла домой по нашему переулку. Ветер дует в лицо, снег колючий. И вдруг вижу, что-то неправильное творится. Впереди меня девушка в красной шубке идет не по тротуару, а по мостовой, рядом с тротуаром, высоко задрав голову, и постукивание такое: тук-тук, тук-тук, тук-тук. А это слепая. Она потеряла тротуар. Палочкой впереди постукивает и ищет. Задавить ее не задавят, но вот-вот она наткнется на припаркованную у тротуара машину, и... Я догоняю ее, предлагаю помощь, беру под руку. Она и впрямь сбилась с пути. Идет, держит меня под руку и улыбается, глядя в небо голубыми пустыми глазами. Спрашиваю: вы, наверное, в Троицкий храм идете? Нет. А почему вы так решили? Ну, вы очень похожи на одну девушку. Я видела, как она в храме репетировала одна перед службой, пела так тихонько, чисто-чисто так. И водил рукой по белой бумаге с буквами. И лицо у нее было такое светлое. Я решил, что это вы. Девушка рассмеялась. А, это вы мою насельницу по келье видели, Машу. Ну, очень точно описали. Мы с ней вместе на хоровом в Свято-Тихоновском университете учимся. А похожи мы, потому что незрячие. Я почему-то совершенно не чувствовала неловкости рядом с ней. Наоборот, говорилось легко: вы похожи. Похоже, но не только этим. Вы улыбаетесь одинаково. Как-то загадочно улыбаетесь. Как люди, очень посвященные в свое дело. А куда вы идете? Мне в сторону Малой Ордынки надо. Она не хотела обременять меня конечным маршрутом, а я ведь спешила. Доведу ее до перехода, решила я, когда мы миновали мой дом. Девушка была в прекрасном настроении, рассмеялась, услышав синицу. Бодро шла, доверившись мне, и уже не постукивала палочкой. Я посмотрела на ее руки. Они были красные, обветренные, с очень красивыми пальцами. «Что ж вы перчаток не носите? Ну, холодно же». «Нет, я привыкла так. Так я тросточку лучше чувствую. А потом снег так приятно касается, и лица касается, и рук. Очень хорошо». Вот почему она поднимала лицо. Она ловила снежинки. «Это тот снег, который такой колючий, по-моему». «Мы, слепые, совсем иначе все видим», — продолжала она. «Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Я не считаю себя убогой. У меня другая жизнь, специальная. Я вот знаю, как вы день сегодня жили. По запахам. Вы кофе пили, мандарин ели. Еще мир на ощупь такой разный. Иногда устаешь от этого, как глаза перетрудить по-вашему. А о звуках я уже и не скажу. Мне слов не хватит. Вот, например, знаете... У вас волосы длинные, вьющиеся. Слышно, они шуршат так». Она пошевелила пальцами в воздухе. «Но я вижу, вы меня и не смущаетесь», — улыбнулась она, повернув ко мне лицо. А я и правда не смущалась. Мне было интересно вот так вот идти вместе с ней. И мне было весело вместе с ней. Мы уже дошли до перехода, где я собиралась проститься, но я не могла ее отпустить. «Так куда же вы идете на Ордынке?» «Давайте я вас провожу». «А я в Марфо-Мариинскую обитель. Мы с Машей там живем. У сестер монахинь. У меня хоровое занятие закончилось. Я вот поем там, отдохну, а потом у меня церковно-славянский». «Это вы обратно в университет?» «Нет, в другое место, на метро надо». «А вы знаете, у нас в обители очень красивый храм. Его Щусев строил. А росписи Нестерова. Вы там бывали?» Видели? Да, я с маленьким сыном там гуляла часто.
Я ее слушала и поражалась, стыдилась, радовалась.
Когда она сказала про храм, мне в голову пришло вот что. А знаете, вот ведь здорово было бы сделать такие макеты лучшей архитектуры для слепых, чтобы можно было это узнать. А такое есть, только это не макеты, а книги с рельефами. Я вот благодаря им и Кремль видала, и Василия Блаженного, и Христа Спасителя. А нашу обитель как раз в макете видела, и там даже росписи рельефом. Она очень часто говорила «вижу», «видела», «увижу». Я шла рядом, и меня не оставляла мысль о специальности нашей встречи. Вот только смысл пока не улавливался, слишком много нового я узнавала от нее. Задуматься не успевала, и очень старалась все-все запомнить. Она сказала: «У нас с вами такая хорошая встреча вышла, а я и не знаю, как вас зовут». «Как вас зовут?» «Настя». Тут она остановилась, посмотрела на меня своими голубыми глазами. «Удивительно. И меня тоже зовут Настя». Вот тогда я все поняла. Я так поняла, что у меня мурашки по спине побежали. Тогда вспыхнули в голове мои же слова: «И сейчас есть в моей жизни хорошее, его много, а я опять не вижу. Господи, до чего же человек в своей жизни слеп? Вот как бы это видеть научиться?» Я задала вопрос. Мне тут же ответили. И для меня, глупой, еще и подписали ответ. Ведь не додумалась сама. На мгновение мне стало страшно. А потом я почувствовала себя необыкновенно счастливой, потому что мне ответили. И, конечно же, было ясно, кто из нас зрячий, а кто слепой. Но обидно не было. Ведь эта Настя сейчас вот помогает мне, а рядом с нами двумя идет третий. Мне дали чудо. Мы еще шли. Она рассказывала, что выросла в очень хорошем приюте, потому что папа умер, а маму лишили родительских прав. В приюте ее научили петь, а она закончила с красным дипломом и поступила в университет. Сказала, что станет регентом, а монахиней не будет, потому что она любит мир и хочет замуж выйти и детей рожать. Да я слушала и понимала, что все это так у нее будет. «Я вас сильно от дел отвлекла, наверное. Я видела, вы спешили, вас семья ждет», — вдруг заволновалась она. «Да нет, муж на работе, сын тоже. Это я с собакой собиралась гулять. Вот провожу вас и пойду». «Так у вас еще и собака есть», — обрадовалась Настя. «Да, еще кошки. Две». В этот момент мне было стыдно. Мы дошли до обители и вошли в ворота. «Мне тут направо к жилому корпусу. Сиреневый такой видите?» — спросила Настя. «Вижу». Дошли до подъезда, пора было прощаться. Мне хотелось ее обнять, а она сама потянулась ко мне, крепко обняла, поцеловала. «Мы с вами еще встретимся». «Обязательно», — сказали мы хором. Она вошла в подъезд, а я пошла домой. Осторожно пошла, чтобы не расплескать.
Рассказ Анастасии Коваленковой, который называется «Вижу», и который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Еще одно объявление хочется сделать. В это воскресенье, 27 января в 14:00, в Доме книги на Новом Арбате пройдет первый в этом году тихий концерт Екатерины Чистовой, автора проекта «Мы меняем мир», певицы, композитора и большого друга «Радио Вера». Катя – мама особого ребенка, и свои тихие концерты она проводит специально для детей с аутизмом. Она адаптирует музыку к их чуткому восприятию и помогает тем самым входить особенным деткам в большой мир. Концерты эти бесплатные, по предварительной записи по телефону 8-915-162-81-62, 8-915-162-81-62, 27 января, ближайшее воскресенье, в 14:00, в Доме книги на Новом Арбате, 8-915-162-81-62. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Вот Пушкин говорил: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Я часто вспоминаю эти его стихи, и насчет воли, да, абсолютно согласна. А вот про счастье и покой, при всей моей безграничной любви к Пушкину, при всем моем восхищении, я совершенно искренне считаю, что он умнейший, самый чуткий, самый тонкий человек во всей русской культуре. Но вот этой его мысли никак не могу принять. «Есть боль и радость, покоя нет», утверждает поэт уже нашего времени. И пусть это не столь совершенные стихи, но в «Татьянин день» хочется, чтобы именно они прозвучали. Ундервуд на радио «Вера». «Татьянин день».
Мама, здесь конца зимы не видно, как ей не стыдно идти всю жизнь. Зачем, скажи, намерзнуть столько лет? Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Мама в этой белой колыбели, стареют ели и ждут весны, блесна луны. Май ловит силуэт. Есть боль и радость, покоя нет. Есть боль и радость, покоя нет. Летит мой снег на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Мама, поцелуй меня в макушку, поплачь в подушку, накрой на стол такой простой. Я вытяну билет. Есть боль и радость, покой. Есть боль и радость, покоя нет. Лети, мой снег, на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Лети, мой снег, на кудри и виски, и будь со мной до гробовой доски. Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землей Татьянин день. Ла-ла-ла.
«Светлый вечер» на радио «Вера».